Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру.
Татьяна Арбенина. Как сражались мушкетеры? При слове «мушкетер» мы обычно вспоминаем роман Александра Дюма или представляем себе статного мужчину со шпагой наголо, в шляпе с пером, ну, как-то так, в общем. На самом деле, конечно, мушкетер – это солдат, вооруженный в первую очередь мушкетом, а не шпагой. И мушкетер вовсе не обязательно яркий красавец, джентльмен и герой-любовник. Слово «мушкетер» пошло от французского «мускетер». Так, начиная с XVI века, назывался солдат, вооруженный мушкетом. У мушкетера была перевязь с 12 натрусками, от глагола «натрусить» – «насыпать». В одной была пороховая мякоть для передачи огня заряду, а в остальных – сами заряды. На перевязи еще был мешок с пулями и фитиль. Патроны натруски закрывались пробкой. В них было строго дозированное количество огнива, чтобы предотвратить опасность разрыва мушкета, если в стволе будет слишком много пороха. Деревянные, медные или костяные патроны постукивали друг о друга при ходьбе, так что полк мушкетеров было слышно издалека. Когда требовалось подойти к неприятелю незамеченными, патроны помещались в специальный мешочек, который скрадывал шум от ударов. Раньше европейские армии почти целиком состояли из наемников. Некоторая часть солдат находилась на постоянной государственной службе. Сердцем европейской пехоты были мушкетеры и пикинеры, вооруженные пикой. Мушкетером быть было непросто. Мушкет был ручным огнестрельным оружием. Он весил страшно много, а отдача у него была такой, что на плече у солдат постоянно были синяки. При стрельбе мушкет ставили на специальную сошку, а в снаряжении у солдата обязательно была подушечка на плечо, чтобы смягчить сильную отдачу. Мушкет появился в Испании в 1521 году. Он заменил собой еще более примитивную аркебузу. Аркебуза – один из первоначальных образцов западноевропейского ручного огнестрельного оружия, появившийся в первой трети 15 века. Большая советская энциклопедия. Первоначально дуло этого гладкоствольного оружия заряжались каменными пулями, некоторое время спустя – свинцовыми, а пороховой заряд вручную поджигался через затравочное отверстие в стволе. Отстрелявшиеся мушкетеры переходили на ближний бой. Для этого в их снаряжении имелась шпага, от итальянского «спада». Обычно шпага доставалась после первого же выстрела, не всегда удачного, надо сказать, так как перезарядка мушкета отнимала слишком много времени. Если есть шпага, есть и дага. Дага – это кинжал от 20 до 50 сантиметров для левой руки с трехгранным лезвием, предназначенный в основном для защиты. И у шпаги, и у даги была гарда – крестовина, усиленная щитком или экюссоном, от которого к клинку идут две полукруглые ветви, или дуги. Гарда надежно защищала руку воина от поражения клинком противника. Вопреки ошибочному мнению, мушкетеры не носили униформы как таковой. Зачастую даже трудно было отличить вражеского солдата от союзника. Но были и элитные мушкетеры. Это, конечно же, королевские мушкетеры. Личная охрана французских королей в 1622-1775 годах. Они существенно отличались от своих братьев по оружию. Во-первых, в такие мушкетеры брали только дворян. Во-вторых, их уже нельзя было назвать лишь пешими воинами, так как вначале они были ездящими пехотой, а потом и вовсе стали конными стрелками. Последнее сближало их с драгунами – воинами, способными вести бой и в пешем, и в конном строю. В начале личной охраной короля с 1600 года при Генрихе IV были карабинеры – дворяне, вооруженные легкими карабинами. Позднее, в 1622 году, Людовик XIII приказал вместо карабинов вооружить личную охрану мушкетами, и с тех пор эти солдаты стали зваться мушкетерами. Надо сказать, тот факт, что мушкетеры были дворянами, сильно сокращал затраты государства. Воинам выдавался лишь мушкет, а коня со сбруей, слугу, одежду, амуницию, холодное оружие должны были приобретать на свои деньги сами дворяне. Вследствие этого все мушкетеры старались отличаться чем-нибудь от других – более дорогой лошадью, модной одеждой и тому подобное. Несмотря на это, королевские мушкетеры первой и второй роты имели свой отличительный знак, так хорошо известный нам из фильмов про Д'Артаньяна. Это короткий плащ «казакин». Он был светло-синего цвета, обшитый по краям серебряной тесьмой, галунами. Спереди, сзади и по бокам мушкетерского плаща находились белые кресты с королевскими золотыми лилиями на концах, а четыре красных трилистника рядом с перекрестьем. В строю можно было также отличить первую роту от второй. Первые были на серых скакунах, а вторые на черных. От этого первую роту иногда называют серой, а вторую — черной. Как и все дворяне, королевские мушкетеры следили за своей внешностью. Легендарные широкополые шляпы со страусиными перьями не снимались даже в помещении и за столом. Но перед дамами, конечно, мушкетер был рад снять свою прекрасную шляпу и склонить голову в поклоне, тряхнув своими длинными волосами. Правда, кудри до плеч были не только ради красоты. Длинные волосы, ремешки из сыромятной кожи, которые туда вплетались, широкополые шляпы и широкие воротнички – все это было в первую очередь для того, чтобы защитить шею от рубящего удара шпаги или сабли неприятеля. И, безусловно, у всех мушкетеров должны были быть шпоры, даже у самых бедных, у тех, кто еще не имел денег на покупку коня. После смерти короля Людовика XV, в ходе начавшейся военной реформы 15 декабря 1775 года, мушкетерские отряды были упразднены. Автор статьи «Как сражались мушкетеры» Татьяна Арбенина. Текст читал Дмитрий Креминский.
Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.